Друзья, добрый вечер. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 января. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Вчера Госбюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности во время обороны севера Харьковской области в мае 2024 года. По данным журналистов, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, который, собственно говоря, самая высшая должность при обороне севера Харьковской области, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко, который на тот момент возглавлял 125-й батальон терробороны, и полковнике Илье Лапине. Кстати, уже Илье Лапину избрали меру пресечения содержания под стражей, об этом сообщил мой коллега, журналист «Радио Свобода». Так вот, по данным следствия, бригадный генерал, в частности, неправильно определил позиции для бригады терробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям. А бывший командир 125-й отдельной бригады терробороны, в свою очередь, допустил ряд действий, которые позволили армии России прорваться в селах Липцы и Старица. Правоохранители сообщили, что планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. На следующий день, то есть сегодня, на арест отреагировали 125-й бригаде терробороны. На странице бригады отметили, что они бились в меньшинстве, при дефиците боеприпасов и без поддержки, и выразили желание выступить в суде. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, оправданно ли отдают под суд комбрига, который командовал отражением вторжения России в Харьковскую область в мае прошлого года. Сможет ли гражданский суд определить степень его вины? И что нужно срочно изменить в силах обороны, чтобы остановить продвижение армии Российской Федерации? Сегодня нашими гостями будут мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Ольга Теребинская и Наталья Неделько, а также военные аналитики, офицер армии обороны Израиля Игорь Левин. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Ждем ваших сообщений с мнениями, с вопросами на наших Вайбере и Телеграме. Они работают в текстовом режиме. Их номер +38 095 151 95 05. Пишите прямо сейчас. Самые интересные реплики прозвучат во время разговора в нашей студии. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы прямо сейчас поставите лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали за сутки Верхнекаменское. Повторили штурмы в Часовом Яру и Ступочках с юга от него. Атаковали Торецкие поселки вокруг. Крымское, Делиевку, Щербиновку и Озаряновку. Западный край Донецка на Покровском участке, по данным Генерального штаба, остается самым напряженным. 73 атаки за сутки. Дипстейт фиксирует продвижение на запад от Селидовского выступа, в Успеновке. По отчету Генштаба продолжаются атаки войск РФ в трех основных зонах. С юга в сторону Покровска-Мирнограда, в районе Воздвиженки и в сторону Днепропетровщины. На Кураховском участке агрессор продвинулся в Славенке. Таким образом, весь Очеретинский выступ растягивается в сторону Днепропетровской области. По данным Генштаба, атакованная Андреевка и Дачная. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, агрессор штурмует Константинополь, Улаклы, Янтарное и Разлив в районе выхода на Курахово, а также Великую Новоселку и Приволье на юге. В Великой Новоселке противнику, по данным Дипстейт, удалось еще дальше зайти на территорию поселка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские атаки в прошлые сутки сосредоточились на северо-восточных поступах к Купинску и на Песчановском выступе. Дипстейт констатирует продвижение в Дворичной на правом берегу Оскола. На Лиманском участке Генштаб констатирует бои под Надией, Новоегоровкой, Макеевкой, Копанкой, Миневским, Тернами и в направлении Заречного. Дипстейт видит продвижение россиян в Надии.
Ну а вот как сейчас выглядит город Торецк, большую часть которого уже контролирует российская армия. На этих кадрах 2-й механизированный батальон президентской бригады наносит удары по российским позициям в Торецке. Позиции защитников и атакующих, как мы уже неоднократно говорили в наших эфирах, находятся очень близко друг к другу, поэтому часто нельзя провести в городе точную линию разграничения. Россия действует в Торецке, как и на многих других участках фронта, малыми пехотными группами. Они просачиваются и закрепляются. Совсем скоро в студии с военным аналитиком Игорем Левиным поговорим о том, как же противодействовать вот такой вот тактике армии России, которую мы наблюдали весь прошлый год, ну и, как видим, в январе 2025-го. Жены российских военных не получают обещанные Кремлем миллионы. Такой краткий вывод можно сделать из исследования, которое провела моя коллега Ольга Теребинская. У нее вышел большой материал о потерях армии Российской Федерации на войне с Украиной. Мы оставим его в описании под этим видео. А Олю приветствую в студии. Привет.
Привет.
Оля, ты уже стала таким злым мемом российская «Лада», автомобиль, который в свое время выдавали женам погибших российских военных. Я не знаю, может, до сих пор его выдают, да, тем, кто погиб. Поясни.
Я видела, да.
Да, сейчас Кремль что обещает семьям оккупантов и что они реально получают?
Если ты имеешь в виду именно за смерть, потому что «Ладу», по-моему, давали там только за смерть, там еще шубы, кстати, давали, я помню, на оккупированных территориях, то сейчас так называемые гробовые, они по России составляют 5 миллионов рублей. Плюс к этому всему семьи могут претендовать на страховку. Если я не ошибаюсь, там прям всех, даже бывших заключенных, страхуют. Там только президентские им не выплачивают. Это тоже еще 3-4 миллиона. И как и в единоразовых вот этих региональных выплатах, когда ты подписываешь контракт, точно так же есть так называемые губернаторские гробовые. Это еще несколько миллионов. Итого, я не знаю, ну, миллионов там 7 точно ты можешь получить, если ты докажешь, что действительно твой муж, брат, отец и так дальше погиб. Это уже другой вопрос. Потому что если он пропавший без вести, то не факт, что тебе хоть что-то заплатят. И будут продолжать хоть какие-то выплаты за его работу, скажем так.
Оля, я так догадываюсь, что большинство из погибших оккупантов пропавшие без вести, да, считается?
Много. Много.
Как доказать вообще реально? То есть действительно работает такая система? Ну, человек не погиб, да, где-то там, может, или в плену, или пропал. Ну, непонятно, денег не будет.
Да, на самом деле это не так уж просто доказать, если никто не видел его смерть. То есть обычно, если люди идут, обращаются в суд, что пропавший без вести, он мертв, ему нужно найти свидетелей. А это очень часто люди отказываются, потому что командование прямо запрещает... Ну, то есть встречались у меня такие в соцсетях посты, что командование просто запрещает рассказывать, что ты видел там чью-то смерть. Там срывают шевроны, как-то пытаются эти тела скрыть. Ну, то есть на самом деле там ужас, что творится. Людей пытаются просто стереть, что они где-то ходили, например, там, на боевое задание, что он мог там погибнуть. Короче, к чему я веду? Что доказать, что твой муж, брат, отец, снова повторюсь, погиб, это сложная процедура, которой всячески препятствуют воинские же сами части.
Угу. Возмущает эта ситуация родственников погибших?
Ты знаешь, я вот недавно звонила, у меня в программе был фрагмент, где я звонила тоже разным женщинам, которые были в списке, у меня в списке телефонов, их родственники считают пропавшими без вести. Я не могу сказать, что их прям возмущает всех, потому что некоторые мне очень спокойно отвечали, ну, не нашли. Ну, то есть в эфир же вошли не все звонки, там, не нашли, ищем там или еще что-то. А те, кто действительно как бы ищут, то они обращаются прям и в Украину, и там в «Хочу жить», и, боже, во всем инстанциям. Одна даже женщина сказала, боже, вы мне перезвоните, я сейчас занята, вопреки тому, что я представилась журналистом. Она надеялась, что как бы хоть кто-то ей поможет, может быть, журналисты.
А поможет для того, чтобы получить деньги или чтобы понять, что произошло?
А вот не знаю. Ну, вот в том случае, когда она попросила перезвонить, я думаю, что она все-таки действительно искренне искала кого-то. Mm-hmm. А чтобы как бы получить деньги, то вряд ли бы они общались бы с журналистами, скорее, наверное, ходят, просят каких-то местных властей.
Давай посмотрим фрагмент одного из общений твоего с родственницей, я так понимаю, пропавшего без вести, будем называть его так.
Алло, здравствуйте, это Екатерина.
А кто спрашивает?
Меня зовут Ольга, я журналист Радио Свобода. Хотели узнать у вас, как идут поиски вашего супруга, помогают ли вам?
Нет, не помогают.
Что вообще вам говорят? Вы куда-то обращались, я не знаю,
к властям? Ну, я обратилась в Министерство обороны, жду от них ответа.
А платят ему какую-то зарплату?
Нет, все заморожено.
И что говорят?
Ну, пока будет без вести пропавшим, будет все заморожено. Появится, дадут ему все.
Как у вас дела обстоят с поисками? Помогают ли вам власти местные?
Нет, ничего. Мне никто не помогает. Ничего не выплачивается.
А уже официально объявили без вести пропавшим?
Официально? Ну, нет. Официально прям нет. На руках у меня ничего еще пока не пришло. Но я через военкомат наш делала запрос. Ну, сказали, в течение 3-6 месяцев только придет бумага. И вот я на днях еще увидела видео, что мой муж в плену. Я только написала, опять же, в часть и замполиту написала. Они сказали, что это видео куда-то отправили, и это будет, как все будет известно по нему, мне напишут, сказали.
Да, хотели узнать, как дела обстоят у вас в поисках.
Че, ёб***ь, совсем, мы похоронили его давно. Сюда больше не звони, поняла?
Понятно. Оля, недавно было раскрыто число пропавших без вести российских военных. Звучала цифра 48 тысяч. Как эта цифра просочилась в СМИ и насколько она велика в российских масштабах? Ну, вот недавно президент Владимир Зеленский говорил, что вроде бы группировка российская там 600 тысяч, кажется, на территории Российской Федерации. Ну, то есть, если так подумать, ну, не так уж это и много или много?
Я не знаю, ну, я не могу прям экспертно говорить, много это или немного 48 тысяч, но цифра просочилась как? Это Анна Цивилева, она какая-то там заместитель Минобороны России по совместительству с племянницей Путина, она была на заседании, заседание вообще касалось, вообще, ну, не только как бы без вести пропавших. И она как бы так гордо рассказывала о том, что они бесплатно делают ДНК-тесты родственникам пропавших без вести. И вот эту цифру сказала 48 тысяч. Вот. Но ее, кстати, очень быстро как бы намекнули ей, что зря она это сказала, и чтобы больше нигде этой цифры не оперировали. Если я не ошибаюсь, то на канале Астра, телеграм-канале, только вот этот фрагмент появился, и все как бы его начали перепощивать. Снова-таки, мы общались когда с экспертами. Нельзя говорить, что все 48 тысяч. Это прямо как бы говорят про тех, кто
погиб.
На войне погиб и так дальше. Я помню, что когда я готовила материал, я искала какие-то средние как бы, статистические цифры вообще по пропавшим без вести в России, то целиком как бы за прошлый или за 23-й год была цифра 180 тысяч. То есть по всей России всех. В принципе, там 160, если я не ошибаюсь, находят. Но я думаю, что эти 48 тысяч вполне возможно, которые именно про войну говорили, потому что сдавали ДНК-тесты, потому что сейчас очень много пытаются доказать смерть своих родных на войне с Украиной. И поэтому, ну да, я думаю, что эта цифра только про тех, кто был на войне. Плюс ко всему, еще недавно я встречала статистику от проекта «Хочу жить», что к ним обратилось 50 тысяч, если я не ошибаюсь, заявок было у них 50 тысяч о пропавших без вести со стороны России.
Это интересное совпадение вот таких вот цифр. Ну и, Оля, сейчас вот пополнение российской армии, оно зависит от денег, да, ну и от такого, в принципе, желания россиян воевать, пока нет очередной волны частичной мобилизации. Что с этим вопросом? Хотят ли русские войны, так скажем? Ты вот смотрел свежую социологию, и там даже тестировали то, насколько деньги влияют на это желание. Расскажи, что за опрос, можно ли ему доверять?
Да, это было исследование, оно называлось «Цена жизни» Центра анализа, ой, боже, я забыла, как он называется, правильно, Европейский центр анализа и стратегии, да, и мы разговаривали с директором центра Дмитрием Некрасовым, это российский экономист. Mm-hmm. Вот, они ставили себе задачу, да, действительно, посмотреть, насколько зависит, как бы, желание идти воевать от суммы, которую предлагают. Как по его словам, что они ничего не доказали, кроме того, что идейная составляющая все-таки выше, нежели они думали, ну, в самом начале. Мы упустим, на самом деле, все вот эти вот подробности, потому что социология в России сейчас, ну, я не знаю, насколько можно вообще какой-либо независимый опрос проводить. Люди боятся, mm-hmm. люди, когда слышат микрофон, опрос, постойте, пожалуйста, они убегают. Я помню, это было еще даже до полномасштабного вторжения России в Украину, это было практически невозможно доверять всем опросам, которые проводились в России. Так вот, самое интересное число, которое есть в этом опросе, это 13%, которые сразу сказали, я готова идти воевать. Вот прям сейчас, вот за любые как бы деньги, которые были. И Некрасов в интервью мне рассказывал, что в России 39 миллионов человек, этих мужчин. Даже если эту цифру в 13%, там, не знаю, разделить на 3, на 4, получается, все равно получается, что математически, я сейчас не буду, чтобы я не завралась, математически получается, что 1 миллион человек, мужчин, угу. будут готовы идти воевать. И это очень много, если взять. И даже несмотря на это, скажите мне, пожалуйста, будут они поднимать или не будут, много готовых до сих пор идти.
Ну, опять же, Оля, это говорят, да? Говорить и пойти, да. две большие разницы.
Конечно.
Спасибо тебе большое. Я вот призываю нашу аудиторию, которая заинтересовалась материалом Оли, пообщалась, она действительно с многими родственниками так называемых пропавших без вести в Российской Федерации. Ну, и там гораздо больше информации. Ищите ссылку в описании к этому видео. Ольга Теребинская, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, была вместе с нами. Ну, и вернемся к главной теме время дня. Вчера Госбюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности во время обороны севера Харьковской области в мае прошлого года. Ну и сейчас появилась информация, что по делу на ненадлежащей обороне Харьковской области полковнику Илье Лапину, одному из тех, кому вручили эти подозрения, уже избрали меру пресечения содержания под стражей. Об этом сообщает собственный корреспондент Радио Свобода. Для начала хочу присоединить к эфиру мою коллегу Наталью Неделько, потому что она сегодня пишет материал про суд над этими офицерами. Наташа, привет.
Витаю.
Веди нас в курс дела. Давай расскажем вообще, за что судят командиров высокопоставленных, да, генерал-лейтенант, генерал и полковник. Мы помним в целом эту российскую атаку в мае 2024 года. Армия агрессора начала движение на Харьковскую область с севера, на Волчанские и Липцы. И, в принципе, эту атаку вооруженные силы Украины в итоге купировали. Там потом публиковали планы Российской Федерации выйти чуть ли не до Харькова. Ну, сейчас там никакого Харькова не пахнет. Там несколько километров оккупированы на севере Харьковской области, и продвижение это дальше не идет. К чему вопросы у следствия?
Ну, я скажу абсолютно вірно. Це йдеться про події, які відбувалися в ніч на 10 травня 2024 року, коли російській армії вдалося заглушити зв'язок на цій ділянці фронту і піти в атаку, прорвавши оборону 125-ї бригади. Ось. І за подальші 15 діб, коли велися такі активні бойові дії, окупантам вдалося просунутися в бік Липців, це десь близько 9 кілометрів, в районі Вовчанська до 6,5 кілометрів і в районі Стариці до 7 кілометрів. Підрозділи 125-ї бригади були змушені залишити значну кількість позицій, але ну, керованість не була втрачена. І як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, ця керованість ну, не була втрачена, скоріше завдяки тому, що на сусідніх суміжних ділянках фронту знаходилися спецпідрозділи ГУР, яким вдалося ну, підсилити, скажімо, боєздатність цих бригад. Ну і нагадаю, що 11 травня командування в цьому місці перебрав на себе Михайло Драпатий. Він змінив оцього головного звинувачування, винуватця, якого звинувачують Юрія Галушкіна на посаді угруповання військ Харків, і фактично тоді вдалося стабілізувати ситуацію на цій ділянці, і вже 23 травня стало відомо, що цей наступ на Харків зупинили. Так от, власне, ось цей Юрій Галушкін, він на той момент очолював оперативне командування військ Харків, і його звинувачують в тому, що він не забезпечив належної оборони, не здійснив певних маневрів, не організував підтримки авіацією і артилерією оборони ось цього прориву. Другий звинувачуваний – це Артур Горбенко, це командир колишньої 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Ось йому закидають те, що він не забезпечив облаштування позицій, неналежно організував опірники і також не забезпечив присутність всього особового складу. Тобто навіть офіцери на певних ділянках фронту були відсутні на своїх місцях під час цієї операції. Ну і третій підозрюваний – це Ілля Лапін, колишній командир 415-го батальйону 23-ї ОМБР. Власне, ти вже згадав про те, що йому вже обрали міру. Ось, але його звинувачують в тому, що він не організував оборонний бій, і фактично йдеться про те, що про самовільне залишення поля бою його підлеглими і ним самим.
Ну, я отмечу, что отреагировали 125-й бригаде по поводу своего комбата Сергея Горбенко, Артура Горбенко, прошу прощения, прямая речь на их фейсбук-странице. Верим в справедливость, сегодня трудный день для бригады, информация о правоохранителе задержания первого комбрига генерал-лейтенанта Артура Горбенко, с которым мы создавали бригаду, принимали первые бои и формировались как боевое подразделение, всколыхнуло украинское общество. В Харьковской области мы держали огромный кусок границы, мы бились насмерть в первые часы вторжения. Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас мало поддержки, но мы боролись под командованием комбрига. Заслуживают ли боевые генералы и комбаты, офицеры и солдаты такого отношения? Должны ли так звучать новости? Уже ли суд установил вину? Очевидно, что нет. Ну и отметили в бригаде, что с удовольствием выступят в суде, когда он начнется. С нами офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игорь Левин. Игорь, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, здравствуйте.
Игорь, я понимаю, что мы с вами не следователи, да, и не были на севере Харьковской области, когда там разворачивались события в мае 2024 года. Можем только судить, да, по сигналам, которые поступают, ну, вот от участников вот этого конфликта, заявление Госбюро расследований, Службы безопасности Украины, ну и, собственно говоря, самой бригады 127-й. О чем вы думаете, когда вот, ну, видите подобные дела, которые открываются на боевых комбригов? Заслуживают ли они такого отношения? Я так понимаю, что будет гражданский суд судить боевого генерала и оценивать боевую обстановку и его действия. Насколько это нормально, как вы думаете?
Ну, слушайте, есть, в принципе, единое начало в армии. За все всегда отвечает командир на том или ином уровне, ну, своей компетентности. Там же командир батальона, командир бригады и командир оперативного этого группирования, то есть на всех уровнях. То есть по-хорошему, да, ну то есть всегда в любых армиях есть специальные юридические инстанции, которые должны следить за тем, чтобы офицеры выполняли свои обязанности на тех или иных уровнях. Вот. У нас в Израиле все так сейчас катавась длится. Сегодня буквально стало известно, что генерал-лейтенант Аливи, да, который начальник генштаба, уходит в отставку в марте. И среди прочего, где он заявил, почему он уходит, он в том числе, потому что несет ответственность за провал 7 октября. Вот. Я еще не считаю всех комиссий, которые создаются, еще будут созданы, вот, по расследованию и так далее, и так далее. Ну, то есть это, в принципе, не в начале, он как главнокомандующий армии, ну, у нас это называется начальник генштаба, да, нету должности главнокомандующего. Вот, но он как самое главное это лицо, вот, военной иерархии, имеется в виду, берет на себя ответственность полностью, говорит, это я, вот, я виноват. Вот, так или иначе, когда в Харькове происходили, ну, на любом другом участке те или иные события, вот, есть конкретные имена всегда, это не всегда, никогда не абстракция, конкретные имена и конкретные люди, вот, которые что-то делали или не делали, или делали недостаточно, или делали так, как политическое руководство от них, не делали так, как политическое руководство от них это ожидало. Я напомню, что армия всегда выполняет политическую волю государства. У армии нету своей, как бы, воли, и интересов, желаний и так далее. Если была политическая установка вот, держать эту территорию, а военные ее не удержали, то спрос в первую очередь будет с командиров. Ну, когда речь идет про военных, не про солдат. Солдат не думает, солдат только исполняет. Вот. Его можно конкретно наказать солдата за там, невыполнение приказов. Но даже когда солдат не выполнил приказы, то спрос всегда должен быть в том числе и со стороны командного состава, почему они не обеспечили такую среду, где будут выполнять приказы. Ну и так далее. Ну то есть, опять же, это довольно азбучные вещи, фундаментальные. То есть всегда во все времена были и будут.
Ну, вопрос в том, насколько способен был. Я вот, да, сосредоточусь снова на комбриге. Комбриг вот этой вот бригады теробороны выполнить те задания, которые ему стояли. Он по совпадению стечению обстоятельств совсем недавно дал интервью изданию «Украинская правда», где рассказал о первых дней российского вторжения на север Харьковской области. Ну, по его словам, бригада теробороны, да, первая бригада, да, давайте для гражданских расскажем, там нет тяжелого вооружения, там были минометы, и то, по его словам, по словам Артура Горбенко, закупали их за собственные деньги, держала полосу ответственности в 50 километров, это по его словам, не было там фортификационных сооружений, ну, надлежащего, по его словам, качества, не было чем отражать эту атаку. Бригада была, отдельные батальоны потрепанные боями, вот в Серебрянском лесу, он рассказывал, в Бахмуте и так далее. Все равно это ответственность командира?
Ответственность командира зависит от задач, которые он получил, и вот его обязанностей. Если он получил те инструменты, которые у него есть, и ту зону, и он это согласился, то есть он держал этот участок, туда, конечно, его ответственность. Вот. И во что, да, они не, как бы, ну, не кнутом согнали держать эти 50 километров. То есть если он получает такую ответственность, ну, эту зону, и такие инструменты, легкую пехоту с минометами, то он должен оперировать теми инструментами, которые у него есть. Или заявить, сказать, эти инструменты неадекватны, то есть более высшему командованию. Я отказываюсь, потому что эти инструменты неадекватны, дайте мне то-то, или уменьшите эти зоны, ну или так далее. И я там не был, опять же, я свечку не держал, я не знаю, какой там диалог был и так далее, но если на тот момент он был обязан, это была его обязанность, эта зона, веренная ему, то всегда любой офицер отталкивается от тех инструментов, которые у него есть. Ну, когда он в иерархии военного командования решает задачи. Я напомню, что Украина находится в слабой позиции, в том смысле, что у Украины всего меньше, чем у России. Ну, меньше людей, меньше самолетов, да, меньше техники, вот, и так далее. Всего меньше. То есть у любого комбрига, у любого комбата, да даже просто у ротного, украинского всегда всего будет меньше, чем у русских. То есть, если время какой-нибудь комбат где-нибудь на каком-то участке посадит 5 солдат, вот, да, это даже не взвод, это фактически отделение, даже меньше, чем отделение. Он будет знать, что вот эту посадку, которая там большое расстояние, там километр или 2 или 3, все время 5 солдат удерживают, вот, он прекрасно понимает, что у русских в это время есть там сотни солдат, целая рота полнокровная на этот 1 километр. Ну, к примеру. Вот. Но, с одной стороны, можно умыть руки и сказать, всего меньше у Украины, и поэтому зачем воевать дальше? Вот русские так говорят. Все там говорят эти, как его, пораженцы так говорят, Украина слабее, Украины всего меньше, поэтому зачем воевать? Но военные воюют, всегда отталкиваясь от того, что есть, какие у них инструменты. У Израиля всегда было меньше солдат, чем у арабов, но израильские военные не говорили, и все, мы умываем руки. Отталкивались просто от этого, решали задачи более малыми силами с помощью, ну, я не хочу сейчас просто в историю ходить, но с помощью там тех или иных, да, аспектов, там, искусства войны, изобретательности и так далее, и так далее. Вот. Опять же, если он согласился и взял на себя этот участок, вот, и подписался на то, чтобы выполнять эти задачи, которые перед ним нарезали эти задачи, то да, это его ответственность. Опять же, речь не конкретного комбрига, это принцип единого начала в армии. Всегда ответственен и виноват командир в той или иной ситуации.
Игорь, а если глубже посмотреть, вы же общаетесь и с офицерами, да, в силах обороны Украины, ну а мог он отказаться, или он бы пошел под суд за этот отказ, или был бы отстранен с должности комбрига? Там какая атмосфера сейчас в силах обороны?
По-разному бывает, слушайте. Ну, то есть, опять же, зачем гадать? Есть, я знаю много, такие вещи просто они не озвучиваются, но есть разные ситуации происходили, особенно в войне такого масштаба. Нужно понимать, что, опять же, Украина это не США, у которых все есть, и если что-то не получилось, можно пригнать там где-то сотни бомбардировщиков и раскатать каких-нибудь талипов условных, да, там в песок каких-то и так далее, где-нибудь. То есть, Украина находится в позиции, когда у нее всего не хватает катастрофически. Ну, просто вообще всего абсолютно. То есть ситуация максимально плохая, какую можно представить. Вот. Ну, с точки зрения, опять же, имеется в виду ресурсно, какие у тебя есть. Относительно тех сил, которые на тебя наступают. То есть Россия, у которой просто большое количество людей, техники и так далее, и так далее. У них есть возможность их гнать вперед. Ситуация незавидная, ситуация тяжелая очень. Вот. Ну, как военные говорят, контролируемая, действительно контролируемая, потому что мы не видим, чтобы там фронт рассыпался где-то. Вот. Но ситуация незавидная и тяжелая. И чтобы дать ответ на то, мог бы, имел ли право отказаться, и насколько были адекватные инструменты, насколько это было все адекватно участку и тем силам врага, которые наступали, нужно иметь всю полноту информации. Но у нас нет этой информации, у меня нет полноты всей информации, и у вас нет, да. И ни у кого нет. Поэтому для этого, кстати, в нормальных вообще как бы как-то должно происходить, да, для этого нужен суд. И суду должен, если там все идет, опять же, я не хочу как бы в украинские реалии тут вторгаться, насколько в Украине это все как бы справедливо происходит и так далее. Но суд должен как раз разобраться, насколько действительно вот он подписался вот по то-то-то, и какие-то инструменты, вот, и насколько там адекватно это было, неадекватно и так далее. Это миллион нюансов на самом деле.
А
вот,
гражданский суд это потянет?
Лучше не гадать.
Гражданский суд, это его дело, гражданского суда рассматривать такие дела?
Слушайте, ну, в Израиле есть военная прокуратура, как бы, которая этим занимается. Как именно в Украине сейчас, когда чрезвычайный режим введен по всей стране, как это происходит, я не знаю, я не хочу. Я не юрист, не хочу загадывать. Вот. Возможно, гражданский суд в Украине просто наделен полномочиями. Да, я не проверял, я не знаю. Но я знаю, что как раз ну, военная юрисдикция в Украине, ну, вообще наследие советского, ну, плохо развита. Это сказывается на всем. Это сказывается не только в плане наказаний солдат и офицеров и так далее, ну, во всех аспектах, вот. Ну, опять же, для этого нужны люди, для этого нужна компетенция, для этого нужно, чтобы какие-то, кто-то это все развивал, занимался, выделили на это средства, вот, чтобы это еще было все плюс-минус прозрачно и адекватно, ну, опять это отдельная тема огромная. В Израиле просто военная юрисдикция, это прямо целая империя.
Да, но действительно, мы тоже пока не знаем, какой суд вот, будет судить подозреваемых сейчас. Игорь, в прошлый раз мы с вами говорили о причинах, почему вооруженные силы Украины отступали почти весь 2024 год. Ну и мы действительно очень с вами плодотворно поговорили. Сейчас хочется поговорить о том, как решить эти проблемы, если их вообще можно решить во время полномасштабного вторжения.
Ну, люди, Украине нужны люди.
С этого я и хотел начать, да, самая острая проблема – это дефицит пехоты, и вы об этом постоянно говорите, говорят об этом все бойцы на местах. Мы видим, что рекрутинг и принудительная мобилизация, ну, не так эффективны, как хотелось бы, да.
Мобилизация всегда принудительная, извиняюсь, я перебиваю. Да. Мобилизация всегда принудительная, не бывает такого понятия принудительная мобилизация. Мобилизация самим своим фактом всегда принудительна, не бывает добровольной мобилизации.
Что с этим делать? Может быть, какие-то нужно креативные решения? Ну, я не знаю, может, предлагать людям по всему миру подписывать контракты с силами обороны? Так может, России удастся переплюнуть с ее населением? Да, ну, какие вы видите выход из этой ситуации? Где найти людей для того, чтобы, ну, хотя бы линию, да, какую-то людей посадить в линию?
На все эти вопросы есть ответы. Причем они как бы давно история как бы уже даны, написаны. То есть все известно. Я уверен, что и украинскому командованию это известно. Вот я не знаю, почему в Украине это не делается. Ну, к примеру, возьмем там зимняя война, Финляндия. Вы же знаете, что финские руководители, особенно Маннергейм, это были люди очень консервативного толка. Были такие консерваторы, вот, консервативного, патриархального и аристократического толка. Эти люди были абсолютно не прогрессивисты и не феминисты. Но почему-то в Финляндии, у которой просто мало людей, вот, у них был набор женщин, вот, специальные ряды на вторичные вселинии, укладчицы всевозможные, медицина, логистика, обеспечение, и ПВО, например, да, зенитные войска, для того, чтобы высвободить мужчин, которые могут пойти на фронт. Ну, почему Маннергейм на это шел? Который как бы консерватор, ультраправый такой, вот, который аристократ, ну, без иронии, реально аристократ, как бы, и так далее. И который наверняка он бы хотел в его идеальном, как бы в идеальной армии для Маннергейма. Это была армия только вот таких мужчин, где женщина это мать, она вот оберегает дитё дома. А не в военной форме, то щеголяет на зенитках как бы, финских. Ну, почему-то Маннергейм отошёл и другие как бы, финские руководители и так далее. Ну почему? Ну, Маннергейм, может, угорел по феминизму, стал феминистом, решил равноправие и так далее. Да все есть ответы на все. Где взять людей? И на это дает ответы Израиль, Финляндия. Абсолютно разные страны, абсолютно разные эпохи. А рецепт один и тот же. Вот. Это не потому, что евреи в Израиле где-то там в песках похожи на финнов. Да нет, разные абсолютно народы, разные ситуации. Вот, все разное. Другое одно. Многочисленный враг. Врагов тогда было больше. Десятки миллионов русских, если у финнов, и десятки миллионов арабов, если у Израиля. Мало людей, как и у Израиля, как и у финнов. И организация армии. Организация армии везде происходит по одному принципу. Еще со времен Римской империи, которые когда придумали все это разделение на сержантские, офицерские, да, центурионы, там, батальоны, вот вся эта система, да, манипулы, когорты, вот, легионы, оно только меняется оружие. Тогда бегали щитами в доспехах и там с пилумами, сегодня бегают с автоматами. Но структура организационная, то же самое остается. И ответы на решение, что делать в тех или иных ситуациях, когда у вас нет живой силы, у вас не хватает того или иного, когда с логистикой проблемы и так далее. Одни эти решения универсальны. Универсальны. Израиль, когда решал свои проблемы, он не изобретал колесо. Он поехал, израильские военные, поехали в Швейцарию перенимать оттуда опыт организации войска, которая уже там 200 лет существовала, эта организация войска. Израиль не сел и не сказал, у нас есть проблемы, давайте как-то придумать, как их решать. Никто такого не говорил. Просто поехали и взяли. Потому что, как я уже сказал, везде все одинаково. Военное колесо давно изобретено, и как оно должно крутиться, тоже давно известно. Поэтому что делать, когда у тебя ты против многочисленного врага воюешь, и у тебя мало живой силы, где брать другую живую силу? На это все есть ответы. Почему украинское руководство на это не идет? Это уже к украинскому руководству нужно с этими вопросами идти.
То есть, если я правильно понял, это женская мобилизация, разбронирование забронированных мужчин в Украине?
Не только. Это разные могут быть вещи.
А вот давайте это озвучим. Да, для вас это очевидно, для нас это может быть не так очевидно.
Я это озвучил весь прошлый год и прошлый год. И я на канале постоянно про это пишу, там и про ту же Финляндию писал. И так далее, и так далее. Но опять же, эти вещи фундаментальные, это азбучные вещи, очевидные. Это не какой-то уникальный вот опыт, это не какое-то уникальное предложение. Это фундаментальная вещь. Опять же, если вы хотите сохранить свою нацию, как бы страну и государство, вот, ну, что можно как бы, ну, опять же, все зависит от того, какие цели перед вас ставите. Ставите как бы воевать, ну вот есть раз, два, три, что нужно делать, как бы азбучные вещи. Mm-hmm. Это не значит, что нужно всех женщин в армию посылать. В той же Финляндии эти женщины были не в армии, ну, финская. Это была специальная структура, вот как там Лотос-Твад она называлась, или как так, военизированная, которая просто перенимала на себя многие функции, чтобы оттуда высвободить мужчин. Ну, мы видим, например, как в зенитных подразделениях украинских мужчины находятся и так далее. Ну, в Финляндии как раз все зенитные подразделения, их как раз туда стали женщин ставить. Израиль в свое время взял мобилизацию женщин, как обязательную ввел еще с самого начала. Ну, не войска в боевые. Первые боевые подразделения женские появились только в начале нулевых, после половины века. А как раз для того, чтобы высвободить мужчин для фронта. Все женщины, которых в Израиле мобилизовали, ну, в отличие от Финляндии, это напрямую в армию мобилизовали, это, опять же, зенитные подразделения, это медицина, это логистика, это кухня и так далее, чтобы тут не сидели мужчины. В тех же призывных пунктах, да, то, что называется ТЦК там, и так далее, чтобы не мужчины сидели, а женщины и так далее. Вот, то есть все тыловое, весь тыл занять женщинами, высвободить мужчин для фронта, для боевых подразделений.
Игорь, ну, одно дело набрать людей, да, а второе эффективно их использовать. Много звучало мнений о том, да, что вот эта тактика клещей, ну, я не буду перечислять очередные города, да, которые, поселки, которые Россия успешно окружила, отрезала, заставила группировку украинскую отойти. Сейчас такую же судьбу повторяет Великая Новоселка, Купянск пытается Россия так захватить, вот вокруг Курахова. Те же самые клещи. Вокруг Покровска, да. Ну и тут, я так понимаю, нужны офицеры, да, и эффективное командование, слаженность подразделений, которые находятся рядом друг с другом. Где взять этих офицеров, которые говорят на одном языке, о чем мы с вами говорили, да, в прошлый раз, сержантов? Реально ли их оторвать от поля боя, отправить какие-то, ну, не знаю, там, сержантские школы, да, или офицерские школы для того, чтобы, ну, вот... построить такой, ну, единый унифицированный офицерский корпус, который будет говорить на одном языке?
У вас нет выбора. Ну, офицеры не растут на деревьях. То есть, если сидеть и ничего не делать, они не появятся. И чтобы создать офицерский корпус молодых офицеров, вот, которые говорят на одном языке унифицированном, ну да, нужно отрывать людей, нужно заниматься этим строительством и так далее. По-другому никак. Отдельный вопрос – это время активных боевых действий, отдельно, когда у вас будет какое-нибудь, допустим, прекращение огня определенно на какой-то там период времени, чтобы воспользоваться этой передышкой. Вот. Но если Украина получит передышку в той или иной, как бы, там, степени, она обязана, жизненно важно, просто вот вложить все силы как раз в создание таких, вот инициатив, реформ, в первую очередь организационных. Это не новое оружие, да, закупка. Это все тоже, конечно, важно и нужно и так далее. Вот. И подготовка солдат, это все должно быть и развиваться, но создание именно организационной структуры. То есть создание мощного офицерского, ну, конечно же, сержантского вот, корпусов, развитых, больших. Вот. Ну, это, опять же, это большая очень тема, потому что она здесь касается вопроса доверия к офицерам, доверия к системе. Это, опять же, тоже тут можно просто взять какую-то тему, одну тему с младшими офицерами и там часа 2-3 вот, про это говорить.
Какие-то школы, ну вот уже существуют такие зачатки, да, каких-то школ, ну, в которых
в Украине много офицеры, есть сержанты. Крутых, много крутых инициатив есть. Есть отдельно много крутых и много действующих инициатив. Другое дело, что оно все разрознено, как бы. И часто оно не унифицировано что-то, но единое. Поэтому, кстати, очень так часто бывает, что кто-то попадает в одно подразделение, у него все классно, ну, в кавычках классно, как бы, насколько вообще в армии классно может быть, а у другого совсем все плохо, как бы, ну, потому что очень все разное, разного уровня. Вот, но, скажем, тот же Азов или Третья штурмовая, у них есть там, да, институт сержантов в подразделениях. Ну, так надо масштабировать просто. Ну, то есть, есть, уже где-то работает, вот оно есть, оно существует. Это, опять же, не нужно придумать колесо. Все эти вещи, они существуют. Институт сержантов, это еще, вот, опять же, с времен какой-нибудь еще Римской вот, империи все это тянется, разделение, да, на офицеров и сержантов. То есть, просто взять и масштабировать. Взять вещи, которые успешны, которые функционируют, которые хорошо работают. И масштабировать их.
Я правильно понимаю, что, ну, вот эти вот клещи и тактика малых пехотных групп со стороны армии России, она эффективна, потому что у Украины дефицит пехоты и проблемы с офицерами и сержантами?
Ну, видите, по советскому нормативу у вас взвод должен держать 400 метров территории. А в реалиях Украины, Украина порой может посадить где-то 5 или 10 солдат на километра на полтора. Это неадекватно. Даже по советским как бы, учебникам, ну, потому что Россия воюет, как бы, как такое, вот, как говорят, да, большая и маленькая советская армия. Ну, Россия просто продавливает вот, по флангам, просто понимая, что украинцев просто меньше. Ну, они не могут адекватно закрыть все преши. И это остается заменять технологиями. Понимаете, вот у вас эти условные 5 человек держат где-то километра полтора, а фланги везде все мониторят дроны. Ну, а если погода плохая? А если где-то что-то прошляпили. Ну и самое главное, что да, дроны мониторят, носят поражение. Русских, если это много, он погибает. Он уже Трамп озвучил, что еще под миллион. У них потери, он сказал, убиты, но тут потери 100% имелись в виду. Вот. Что действительно так, что недавно только 700-800 тысяч было, они продолжают переть. То есть действительно к миллиону приближаются их общие потери. Вот. Но если где-то на каком-то фаланге вот, вы уничтожили какую-то там часть солдат, ну, буквально 1, 2, 3 добежали, закрепились где-то, залезли в эти норы где-нибудь в посадке, ну все, вы теряете. Потому что контроль всегда обусловлится то, что называется boots on the ground на английском языке, то есть непосредственно конкретно физическим вот, контролем солдат на местности. Поэтому важно, чтобы было много солдат у вас. Вы не можете воевать только дронами и беспилотниками. Дрон не контролирует территорию. Территорию контролирует только живой человек.
Люди – главная причина того, что России удается создавать эти клещи. Дефицит людей в вооруженных силах.
Одна из, много, опять же, организационный хаос, проблемы с организационной как бы, структурой всей и так далее. Но многие эти вещи нужно понимать, что они характерны для войн такого масштаба и для войны такого масштаба, который ведет Украина, как я сказал, архисложного вот, и незавидного. Дефицит вообще, кстати, младших командиров, офицеров – это характерная черта для таких войн, особенно, которые затягиваются на годы. Ну, потому что они просто погибают, младшие офицеры не успевают как-то развиваться вот, до уровня хотя бы там среднего звена, не говоря уже про старших офицеров и так далее. Вот, то есть какие-то вещи действительно объективны. То есть многие вещи, которые смотрят, ну, украинцы справедливо возмущаются, но они бывают объективны. А нехватка живой силы – нет, это не объективно. Это все, как я уже сказал, это все организационный момент.
Игорь, а вопрос кабов, я так понимаю, он тоже играет определенную роль, да, но если не удается обойти, разносятся позиции украинских защитников просто и прорывается. Я так понимаю, эта проблема в ближайшей перспективе пока, ну, никак не решаема, учитывая длину линии фронта. Как хотя бы минимизировать ущерб от кабов? Ну, потому что мы уже о них не говорим, да, и бойцы на фронте к ним привыкли, военные аналитики, ну, это очевидно, ну, просто сотни кабов каждую неделю.
Видите, украинцы очень грамотно действуют, что они наносят удар в глубине России, уничтожая склады с фугасными бомбами. Как уже было отмечено, общее количество как раз фугасных бомб, которые используются, ну, с модулями МПК, то что кабами называют, вот, он уменьшился, вот, объективно. Разные там причины называют, но 100% одна из причин, это как раз в том, что уничтожаются склады, вот, наносятся удары. Нужно больше средств поражения как раз в глубину России. Украине самой наращивать, как раз западники давали. Ну, тут уже сейчас разрешили. Ну, как всегда, все делается, то, что делается сегодня, должно было делаться позавчера. Вот. Как-то так. А на местности украинцы лучше всех нас понимают, знают, там, в плане маскировок. Ну, украинцы стали уже мастерами маскировки. Вот. Кто не пытается как-то замаскировать свои позиции, свое присутствие, вот. Не обязательно прямо на самом нуле, даже это называется, даже немного в тылу, вот. Он жить не будет. По нему прилетит, как бы, такая бомба, вот, или там ланцетами ударит, от артиллерии просто ударят и так далее. Вот. Но это на тактическом уровне компетентность как раз самих военных. Как всегда говорят, даже опытные, будучи опытными, никогда не нужно терять бдительность. Те опытные бойцы, которые теряют бдительность, они долго не живут.
Ну и к проблеме оружия, ну, одной из главных проблем, причин продвижения России в прошлом году, ну и почему удалось прорвать главную крепость на Донбассе, Авдеевский укрепрайон, это был дефицит вооружения. Сейчас непонятно, в какой ситуации Украина окажется после вступления в должность Дональда Трампа. Продолжится эта военная помощь, не продолжится, станет ли она на паузу во время переговоров? Как вы оцениваете возможности, ну, украинского военно-промышленного комплекса, ну, европейских ВПК? Выдержит Украина без американской помощи, если что?
Ну, европейские ВПК это отдельно. Европа намного богаче России. Если Европа действительно запускает у себя свои мощности, она может засыпать Украину оружием. У них есть на это как бы деньги и так далее. Вот. Другое дело, что это все политическая воля, плюс нужны социальные вот, блага в самой Европе урезать, на что боятся идти многие политики. Ну, так опять же, да, ну, зависит от электората. Сегодня ты урежешь социальные блага, а завтра тебя не выберут. Вот. Поэтому у Европы все есть. Вопрос именно в политической воле, а не в том, что чего-то не хватает, или денег не хватает, или индустриальной базы не хватает. Вот. Насчет Украины. Такие вещи не должны вообще озвучиваться, и Украина справедливо не озвучивает, но так как ей нужно все-таки отчитываться перед своим как бы, публикой, в Украине низкий уровень доверия к власти, поэтому власти приходится показывать, да, мы что-то делаем и так далее. Плюс нужно перед западниками тоже отчитываться, показывать, смотрите, мы все-таки тоже как бы эти деньги не исчезают в никуда, поэтому какие-то цифры озвучиваются. Ну вот весь прошлый год озвучивали, например, Богданы, вот, артиллерийские установки украинские производства, и насчитали осинтеры, что за весь год, только по официальным открытым озвучиваемым цифрам, 150 было установок произведено за год. Это много. Это круто. Особенно учитывая, опять же, все в сравнении познается, учитывая, что это Украина, которая находится в такой страшной войне против большой сильной державы ядерной, которая ведет против нее тотальную войну. В таком состоянии смочь наладить вот, возможность самим производить 150 установок артиллерийских, ну, это дорогого стоит. И опять же, это то, что официально озвучивалось. Мы не знаем реальных цифр. И это только артиллерийские установки, а еще дроны есть. Смотрите, вот сейчас фактически каждый день что-то взгорает в России, какой-то НПЗ или какой-то там завод. Удары. Сейчас начались, например, активные удары, вот буквально вот десятками и сотнями дронов. Это все Украина тоже производит своими силами. Это поток, то есть это поставлено на конвейер. тоже достижение. То есть мы видим, что только по эхо, ведь то, что вот опять то, что официально озвучивается, вот, кстати, да, как раз сейчас видео с Богданой. Кстати, хорошая установка, вот нужно отметить. Украинцы смогли. Вот, когда ну, Украина выйдет на рынки мировые, то ну, это будет мощным усилением. Много кто захочет Богдану купить. Так вот, нужно же понимать, что вот то, что сейчас все озвучивается, то, что вот это все как бы только эхо. То есть мы не знаем действительно реальных возможностей. Помимо всего этого, у нас есть заявление от главы Рейнметалла о том, что производятся мощности, открываются мощности и производится уже техника Рейнметалла на территории Украины. Помимо этого, есть еще скандинавы там и так далее, и так далее. Вот, и только по этому эхо, которое доносится, мы понимаем, что довольно есть большая база. Не хочется гадать, вот, но да, есть возможности. Но в одиночку нет, конечно, в одиночку Украина не может тягаться, потому нужно включение Европы и США. Если США как-то от этого все устранится, то включение Европы еще в два, в три раза больше.
Игорь, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами пообщаться. Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля и военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь.